Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. И мы ждем, когда закончится встреча с Бараком Обамой, президентом Соединенных Штатов Америки, представителя российской оппозиции. Мы ждем сюрприза. Некоторые участники этой встречи могут подъехать к нам. А сейчас у нас в прямом эфире будет солировать президент Института национальной стратегии Станислав Белковский. Добрый вечер, Станислав Александрович.
Добрый вечер.
Я только напомню, наш телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, пейджер в Москве 660 10 55, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 28 01. Итак, 8 представителей российских оппозиционных партий находятся сейчас в отеле «Ритц-Карлтон», где с ними встречается президент США Барак Обама. Это Борис Немцов и Гарри Каспаров, сопредседатели движения «Солидарность», политик Владимир Рыжков, лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман, лидер Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов, известный адвокат и также член КПРФ Елена Лукьянова и член фракции «Справедливая Россия», лидер «Левого фронта» Илья Пономарев. Я обращаюсь к Станиславу Белковскому. Станислав Александрович, как вы объясните такой интересный выбор оппозиционеров?
Я полагаю, что советники Барака Обамы пытались подобрать людей, с которыми есть хотя бы минимально о чем говорить. Потому что приглашать на эту встречу Сергея Миронова или Владимира Жириновского было бы вовсе бессмысленно, потому что из кремлевских пресс-релизов можно узнать о том, что они сообщили бы президенту США. Поэтому я думаю, что это результат достаточно качественной работы окружения нынешнего американского президента, с чем ее можно только поздравить.
А я вот с вами, знаете, вот поспорю. Между прочим, Сергея Миронова, по моим сведениям, приглашали, но он отказался, как крупный государственный деятель. Негоже ему сидеть с какими-то там маргиналами, как их называет государственная российская пресса.
Ну, насколько я знаю, когда он узнал, что Илью Пономарева приглашают так же, он решил, что сидеть рядом с молодым 33-летним своим соратником по фракции ему не с руки.
То есть его именно Илья Пономарев расстроил?
Ну, его расстроило то, что, вот как выяснилось, американцы приглашают не по должности, да, не по паспорту, а по морге, я прошу прощения за упоминание старого еврейского анекдота, приглашают не по должности, а по возможности что-то интересное узнать и услышать от собеседника, то есть по личным качествам собеседников. Я что, еще несколько человек не попало на это?
Вот Никита Белых, например.
Да, конечно, ну, потому что Анатолий Борисович Чубайс ему сказал не ходить, вот он и не пошел.
Вы думаете, что он так вот от Анатолия Борисовича? Может быть, администрация президента не посоветовала? Этого молодому губернатору.
В данном случае одно и то же, потому что поставил его на губернаторский пост Анатолий Борисович через администрацию президента, и здесь они абсолютно заодно.
Да, но зато он может сказать, что он теперь единственный российский губернатор, который послал, так мягко скажем, президента Соединенных Штатов Америки.
Ну, когда Россия будет разваливаться и встанет вопрос о новых точках сборки нашей государственности, может быть, этот тезис Никите Белых и пригодится, но не раньше.
Слушайте, вы как-то очень пессимистично смотрите на ситуацию. Давайте посмотрим немножечко оптимистичнее. Ну, вот смотрите, выбор сделан. Объявлены параметры сокращения ядерных арсеналов до уровня 1500-1675 единиц и так далее. Вот этот вот подсчет числа ракет. У меня он вызывает некоторые ощущения, что речь идет о переговорах Леонида Ильича Брежнева, ну, я не знаю, с Джимми Картером, например. А у вас?
Ну, для вопроса сокращения стратегических наступательных вооружений для Америки ключевой. Это мы с вами, как представители российского общества, равно как и наша правящая элита, к которой мы с вами не принадлежим, привыкли считать, что главное – это нефть и газ. А для Барака Обамы это есть как ключевой вопрос, потому что если новый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений будет подписан, то президент США предъявит и собственной нации, и Западу в целом, и блоку НАТО результат, первый результат своей деятельности. Безусловно, тотальное превоенное преобладание, доминирование США и НАТО в мировом масштабе. Потому что сегодня Америка не испытывает более потребности в стратегических ядерных вооружениях. Тактические ядерные вооружения и сверхточные обычные вооружения, размещенные на кораблях военно-морского флота США, покрывают практически полностью, если не весь мир, то, во всяком случае, все потенциально опасные регионы мира. И новая редакция договора СНВ позволяет Америке избежать любых неприятностей и неожиданностей со стороны России в этом процессе. Право обезоруживающего удара в современном мире остается только у США.
Ну, а для России это выгодно? Все-таки это экономия?
С оборонной точки зрения геополитически невыгодно, но в таких категориях сегодняшняя правящая российская элита уже давно не мыслит. Действительно, она воспринимает ядерные силы как некую обузу, оставшуюся от Советского Союза, делает с которой непонятно что, разве что разменять на какие-нибудь важные вещи, типа легализации на Западе. Она и будет это делать. То есть для правящей элиты это, безусловно, выгодно.
Ну, а транзит в Афганистан, воздушный транзит, который получают Соединенные Штаты через российское пространство, опять же, кто в плюсе, кто в минусе или все в плюсе?
Америка в плюсе, в России, я думаю, на нуле, потому что ничего не так сильно вопросов в том, что это дополнительный аргумент в пользу легализации нашей элиты на Западе. Россия как государство, в общем, мало чувствительна к таким проектам.
Ну хорошо, а вот экономические вопросы. В конце концов, господин Обама, выступая перед участниками российско-американского бизнес-форума, сказал, надо прилагать все усилия, в частности нашим правительствам, содействовать в транспарентности, подотчетности, верховенству права. И показал, что размер товарооборота сопоставим с товарооборотом между США и Таиландом, имеется в виду товарооборот России и Соединенных Штатов. А вот эти слова, транспарентность, подотчетность, верховенство права, это намек на суть российской системы?
Ну, если это и намек, то очень тонкий, потому что я не думаю, что это приведет к немедленным изменениям в российской системе. Свою стратегию отношений с Россией Барак Обама достаточно внятно показал в ходе этого визита. Он намерен прижать все-таки Дмитрия Медведева к любящей груди, объявив его стратегическим партнером и продемонстрировав тем самым преимущество своей линии поведения перед линией поведения своего предшественника Джорджа Буша-младшего. Барак Обама уже не просто лидер Запада, который несет ценности Запада остальному миру, в том числе огнем и мечом. Он представитель земного шара, и зачем интегрировать разные страны, регионы, правящие элиты такими, какими они есть.
Подождите, почему председатель земного шара? Вот меня поразило ваше это выражение. А что, Джордж Буш не был председателем земного шара?
Нет, он был лидер Запада. Все-таки его стратегия, он был пародией на Рональда Рейгана. Только Рональда Рейгана считала старая сверхдержава Советский Союз, и поэтому эта стратегия лидера Запада была абсолютно оправдана и в конечном счете привела к победе США и их союзников в холодной войне. Времена Буша, поскольку второй сверхдержавы не существовало, эта концепция себя не оправдала, и на смену ей приходит обамическая концепция, согласно которой Америка стоит над всем миром, и она ни с кем не борется. Ее задача интегрировать в американоцентричную мировую систему все нации, все цивилизации такими, какими они есть, без требований кардинальных изменений внутри структуры этих цивилизаций.
Да, то есть это вот соответствует выражению господина Обамы, что люди должны сами выбирать себе лидеров, своих, согласны мы с ними или нет?
Да, конечно, я Обаму всем... Обама, я считаю, очень эффективно провел визит, потому что он получил от России все, что ему было нужно, не дав взамен практически ничего, кроме, впрочем, очень важного того, чего хотел Кремль, подчеркнутого демонстрации, подчеркнутого уважения. Это состоялось, и это очень правильно. То есть Обама понял, как, на какую удочку надо поймать сегодняшних российских правителей. Это именно то, что часто не удавалось его предшественнику.
Но это в какой-то степени признание вот такой сурковской суверенной демократии, как вы считаете?
Ну, я думаю, что о Суркове Барак Обама ничего не слышал.
Да вот как же, весь мир слышал, а он нет.
Ну, я думаю, что он другими вещами интересуется несколько. Да и весь мир на Суркове не слышал. Это мы все живем загипнотизированы этой псевдодемонической фигурой, которая на самом деле есть технический исполнитель в интересах правящей элиты. Я полагаю, что для Соединенных Штатов нынешний российский режим в целом приемлем. Ясно, что такого режима у себя американцы ни в коем случае бы не хотели, равно как не хотели бы его в Западной Европе. Но они признают, что Россия принадлежит другой цивилизации, и сегодня для США самое главное – это удержит ли Кремль контроль над Российской Федерацией, над этим огромным пространством, и этот вопрос становится все более острым и актуальным, хотя, естественно, в российском медиаполе он не обсуждается.
Ну, а что, в чем проблема контроля сейчас, Станислав Александрович? Вот, честно говоря, есть ощущение, что Кремль достаточно плотно держит вожжи в своих руках, по крайней мере, внутренне. Ну да, выработалась некая система, ну, я не знаю, такой несимметричной конфедерации, там где-то есть Чечня конфедеративная, где-то есть особые субъекты федерации, где-то есть почти унитарное государство. Но, в принципе, контроль есть. Или вы хотите сказать, что этот контроль все-таки виртуальный? Виртуальный, и американцы начали это понимать.
Контроль абсолютно виртуальный. События на Северном Кавказе об этом уже свидетельствуют красноречиво. Но дело даже не в таком красноречивом примере, как Северный Кавказ, а в том, что сегодня двигателем государственного управления в России является коррупция. не классическое политическое принуждение, а именно деньги, выплачиваемые тем или иным официальным лицам за коррупционные услуги. И в такой ситуации любые потрясения, в том числе развитие дальнейшего экономического кризиса, может привести к очень серьезной дезинтеграции страны и потере фактического, не виртуального контроля над теми или иными территориями, регионами и так далее. И я думаю, что в отличие от предыдущей американской администрации, которая демонизировала Россию точно так же, как мы с вами пытаемся демонизировать несчастного Суркова и представляла ее чуть ли не правопреемником СССР, администрация Обамы прекрасно понимает, что никакой это не правопреемник СССР. Это очень большая по территории, но очень слабая и по актуальному потенциалу, и по своим перспективам страна, которая не является сегодня даже региональной державой, потому что все влияние на своих соседей она фактически растеряла. И последние события в Белоруссии, в Киргизии, и награждение ненавистного Кремлю Михаила Саакашвили высшей награды Армении, страны, считающейся последним союзником России на постсоветском пространстве, об этом красноречиво свидетельствует. Поэтому, собственно, республиканская администрация Джорджа Буша-старшего в конце 80-х вдруг неожиданно поняла, что распад Советского Союза ей совершенно не нужен, но было уже поздно. Я думаю, что администрация Обамы будет стараться предвосхитить распад России, прежде чем он станет актуальной политической реальностью.
Станислав Александрович, ну вот есть один вопрос, по которому явно есть разногласия на этих переговорах господина Медведева, господина Путина и президента США Барака Обамы. Есть такие комментарии, они совершенно ясны, что не удалось договориться по вопросу Грузии. То есть здесь расхождение совершенно понятно, и четко было сказано, что территориальная целостность Грузии должна уважаться.
Ну, вместе с тем, никаких инициатив, связанных с резким изменением статус-кво, не последовало. Я полагаю, что для Барака Обамы вопрос Грузии является второстепенным. Я полагаю, что американская администрация достаточно адекватно оценивает то, что произошло в августе прошлого года, и понимает, что войну начал Михаил Саакашвили, и он ее проиграл, и за все нужно платить в данном случае. Он также понимает, что у России не было другого выхода, кроме как признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Собственно, все возможные утечки о том, что вот 6 июля начнется война, а если не начнется 6 июля, то 8-го, были связаны с тем, что Михаил Саакашвили, конечно, хотел обострить постановку этого вопроса и побудить американскую администрацию к более жесткой позиции в вопросе о защите суверенитета и территориальной целостности Грузии. Отчасти это удалось хотя бы уже тому, что этот вопрос был поставлен в переговорах, но в целом я не думаю, что этот вопрос его несравним по значимости для Барака Обамы и его администрации с уже упоминавшимися вопросами сокращения наступательных вооружений, ПРО и так далее.
Но есть еще один вопрос, собственно, Украина. А что, Украина перестала быть значимым субъектом интереса Соединенных Штатов? Скажите.
Не перестала, хотя никогда и не была, собственно, первостепенным. Да? Это все, опять же, мы живем в рамках мифологии о том, что оранжевая революция строил Вашингтон, мифология, которая культивирует в первую очередь Кремль. Я так не считаю. Оранжевую революцию устроил сам украинский народ, и когда Вашингтон столкнулся с реальностью оранжевой революции, он уже ее поддержал, поскольку другого выхода у него не было. В этой ситуации поддерживать Януковича он не мог, а если бы революции бы не было, то поддержал бы Янукович, ничего страшного бы не случилось, и корона бы с Вашингтонской головы, к сожалению, не упала. Но территориальной целостности суверенитета Украины сегодня ничего не угрожает. Газовый конфликт – это очень масштабный, но бизнес-конфликт. Я думаю, что и в Америке, и в Евросоюзе есть достаточно рычаги влияния на субъектов этого бизнес-конфликта, в том числе фактического хозяина «Газпрома» Владимира Путина, чтобы не довести дело до энергетической катастрофы.
Ну что ж, время сейчас для короткого объявления, и потом мы продолжим нашу программу.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Итоги встречи президента США Барака Обамы с российскими правозащитниками и оппозиционерами обсуждаем с Леонидом Гозманом и Татьяной Лакшиной.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Ну что ж, сейчас продолжается встреча с Бараком Обамой. Представители российской оппозиции, 8 представителей российских оппозиционных партий и движений участвуют в этой встрече. А мы беседуем с президентом Института национальной стратегии Станиславом Белковским. И сейчас у нас звонок из Кемерово. Владимир, пожалуйста, ваш вопрос Станиславу Белковскому.
Здравствуйте. Я бы хотел еще задать вопросы, вот, чтобы вы задали Борису Немцову, Гарри Каспарову, особенно Митрохину. Вообще, когда-нибудь затрагивался ли вопрос вот сейчас на встрече с президентом Соединенных Штатов, вопрос объединения, когда они соберутся вместе, когда они объединятся, наконец-то? Вот этот вопрос хотел сказать.
Ну, у нас сейчас пока, к сожалению, нет наших гостей, обещанных нам, поскольку они еще не вышли из отеля Ритц-Карлтон на Тверской. Но я думаю, что я к Станиславу Белковскому тогда обращусь. Станислав, ну а что вы думаете? Вот видите, есть люди, которые нам звонят и спрашивают, а когда же они, все эти оппозиционеры, объединятся российские?
Думаю, что Барак Обама помочь им в этом не в состоянии. Каковым бы ни было их содержание к сегодняшней встрече с президентом США. Я думаю, что они не объединятся, потому что, к сожалению, этот момент упущен. И сегодняшние ведущие российские оппозиционеры, в общем, пытаются фактически торговаться на базе своих оппозиционных проектов с Кремлем. Интегрируя тем самым правящую систему. Это относится не ко всем. В частности, я думаю, не относится к глубоко уважаемому Гарри Каспарову, но к большинству номинальных, формальных, статусных оппозиционеров относится. Именно поэтому им не удается объединиться, потому что они не хотят приходить к власти. Они хотят расторговать, что называется, свою оппозиционную позицию с нынешней властью. И поэтому в нынешнем поколении оппозиционеров какого-то реального дееспособного объединения с целью взятия власти ожидать не приходится. Когда я сам пришел в качестве участника движения «Другая Россия» в 2006 году, я полагал, что все оппозиционеры, исходя из своих собственных интересов, а именно попытки побороться за власть, сойдутся на том, что необходимо бойкотировать парламентские выборы 2007 года, как заведомо несправедливо, а затем выдвинуть единого кандидата в президенты. Ни первого, ни второго не произошло. Хотя реальность показала то, что это было необходимо сделать, потому что все оппозиционеры получили на парламентские выборы 2007 года унизительно смешные проценты. Но люди не хотят бороться за власть, и заставить их это невозможно. Если бы Виктор Ющенко, Юлия Тимошенко, Александр Мороз вели бы себя в 2004 году на Украине точно так же, то никакой оранжевой революции не было бы и в помине.
Ну, может быть, это было бы и неплохо для Украины, считают, по крайней мере, в Москве.
Ну, естественно, Москва так считает, потому что надо как-то оправдать себя за поражение. Я считаю, что на Украине сегодня есть полноценная демократия и полноценная свобода слова. Это огромное достижение, которое надо беречь, и, не дай бог, Украина когда-нибудь от них отступить.
Станислав Александрович, ну вот я смотрю на список этой восьмерки, и вы как-то так выделили только Гарри Каспарова. А что, все остальные это в той или иной степени коллаборанты с режимом, получается?
Нет, я не хочу сейчас никого обижать. Я высоко оцениваю, например, того же Илью Пономарева, который представляется мне весьма перспективным лидером
Левого фронта.
Да, оппозиционным потенциально. Но я, что руководство КПРФ и Яблоко, а также бывшего СПС, безусловно, к коллаборантам относятся. Они доказали это всей своей политической практикой на протяжении многих лет.
Ну что ж, к нам, кстати, присоединилась сейчас Ирина Лагунина в Праге, наш обозреватель международный, мы рады ее приветствовать. И я хотел бы еще один тезис обсудить, это очень интересно. Все-таки сегодня президент США Барак Обама встречался на завтраке с премьер-министром Российской Федерации Владимиром Путиным. И из-за него-то у нас все и случаются все наши проблемы, поскольку, как известно, Владимир Путин опаздывает, ну, обычно и намного, но в данном случае он, видимо, задержал президента Соединенных Штатов почти на час, и весь график передвижения его по Москве развалился, стал не тем, на который мы, к сожалению, рассчитывали. Но, тем не менее, вот на этой встрече Барак Обама охарактеризовал как замечательную работу премьер-министра Российской Федерации Владимира Путина в бытность его президентом России. Он так и сказал: я знаю о той замечательной работе, которую вы делали ради российского народа в своей прежней должности президента и теперь в нынешней должности премьер-министра. Требует ли дипломатический протокол таких вот эпитетов? Я к Ирине обращусь сначала.
Ну, я думаю, что в данном случае, конечно, требовал по одной простой причине, что встречи сегодняшней президента Обамы и премьер-министра Владимира Путина предшествовал довольно холодный обмен мнениями и репликами по поводу друг друга. Плюс к тому, я напомню, что вчера на пресс-конференции был задан вопрос Бараку Обаме, кто же все-таки правит балом в России, и Барак Обама вынужден был объяснять, что он в качестве президента общается с президентом, но они вынуждены учитывать и сложившуюся в России политическую систему, поэтому не встречаться с премьер-министром нельзя. Поэтому, естественно, какой-то доброй и хорошей краски нужно было немножко подбавить, по крайней мере, для того, чтобы чтобы этот визит как бы был более продуктивным, поскольку все прекрасно понимают, что не сложись сейчас диалог не только с Медведевым, но и с Путиным, можно будет очень легко многие достигнутые договоренности, тем более, что они в основном все рамочные, перевернуть или не допустить их выполнения, Михаил.
Да, я к Станиславу Белковскому тоже обращусь. Станислав, ну вот смотрите, сначала дистанционные слова о том, что российский премьер стоит одной ногой в прошлом, другой в настоящем, а теперь вот этот эпитет замечательный. А как вы оцениваете такой дипломатический ход?
Я полагаю, что полностью отвечает стратегии Барака Обамы прижимать российскую элиту к любящей груди. Доброе слово и Путину приятно. И совершенно непонятно, зачем нужно его расстраивать. Тем более, что, вот, ну, во-первых, Путин не столь важен для Обамы. Одно это уже свидетельствует о том, зачем была нужна эта риторика. Во-вторых, собственно, как можно обижать человека, который угощал тебя пельменями с перепелкой и оладьями с белугой?
Там был еще самовар, который раздували сапогом.
Да, и сапог, я думаю, принадлежал генералу Федеральной службы охраны, а раздавал его полковник или сам генерал. То есть я считаю, что просто это ритуальное протянуло, а, собственно, ансамбль народных инструментов, который украшал завершающую часть завтрака, это уже откровенный анекдот. Поэтому думаю, что встреча была чисто ритуальной, с целью подчеркнуть, что Барак Обама не будет создавать психологических проблем на ровном месте, потому что все, что нужно ему, и все, что он может предъявить и Америке, и Западу в целом в качестве своих, как хозяину Белого дома достижений, он уже достиг на вчерашней встрече с Дмитрием Медведевым.
Да, ну к нам присоединился в прямом эфире член правления Института современного развития Евгений Гантмахер по телефону. Евгений, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Вы присутствовали на замечательной встрече Барака Обамы с представителями гражданского общества, как представитель гражданского общества. У вас есть минута просто поделиться вашим впечатлением. Как это было?
Ну, я должен сказать, что сам президент, конечно, производит сильное впечатление, потому что, естественно, он же не знал, что будет ему сказано со стороны представителей гражданского общества, российско-американского, потому что были представители и Соединенных Штатов, и наши. А там выступавшие коллеги, значит, они поднимали вопросы и прав человека, и коррупции, и здравоохранения, и так далее. И он должен был на это реагировать, свои ответные, как бы, ну, не очень большой, но, тем не менее, речи. И он это сделал достаточно мастерски. Он подчеркнул, что без гражданского общества ни одна страна не может развиваться нормально, в том числе и Соединенные Штаты, и в том числе Россия. Значит, он вспомнил о том, как он сам был одним из деятелей гражданского общества, когда он в Чикаго помогал людям, кто лишились работы на сталелитейном заводе. И он подчеркивал всячески ценности вот того, что делают люди вот по обе стороны океана, и российские, и американские, и правозащитники, и экологи, и те, кто занимается социальными проблемами. В общем, впечатление было достаточно яркое.
Евгений, мы продолжим. Спасибо. После выпуска новостей «Радио Свобода». И я напомню, что в 22 часа в эфире аналитический радиожурнал, который ведет Андрей Бабицкий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве президент США Барак Обама встречается с представителями российской оппозиции. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в диалоге участвуют лидеры движения «Солидарность» Борис Немцов и Гарри Каспаров, независимый политик Владимир Рыжков, сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман, руководитель партии «Яблоко» Сергей Митрохин, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, адвокат Елена Лукьянова, а также представитель «Справедливой России» Илья Пономарев. В Махачкале неизвестные обстреляли автомобиль сотрудников милиции. По предварительным данным, есть раненые, их число уточняется. Нападавшие скрылись, ведется их поиск. В Грозном в результате взрыва сегодня ранено 6 человек, в том числе сотрудник милиции. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», взрывное устройство было заложено в урну для мусора в одном из городских скверов. Прощание с Василием Аксеновым пройдет 9 июля в Центральном доме литераторов. В тот же день писатель будет похоронен на Ваганьковском кладбище. Василий Аксенов скончался в понедельник на 77-м году жизни. Автор десятков повестей и романов, среди которых «Коллеги», «Ожог», «Остров Крым», «Московская сага», Аксенов в 79 году стал одним из организаторов и авторов литературного альманаха «Метрополь», изданного в США в обход советской цензуры. Власти Китая вели комендантский час в городе Урумчи в центре Синьцзянь-Уйгурского автономного района на северо-западе страны, где два дня назад в результате беспорядков, в которые переросла демонстрация уйгуров, погибли более 150 человек и более 800 были ранены. В Нигерии взяты в заложники двое россиян и один гражданин Украины, сообщил посол России в Нигерии Александр Поляков.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашем прямом эфире сейчас Станислав Белковский, президент Института национальной стратегии, Евгений Гантмахер по телефону, член правления Института современного развития, и наш международный обозреватель Ирина Лагунина из Праги с нами. Я напомню нашим слушателям телефон в Москве прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Мы обсуждаем визит Барака Обамы и переговоры, которые проходят в Москве практически без остановки два дня, и общение с гражданским обществом. Пейджер в Москве 660-1055, абонента «Радио Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7-903-743-2801. Ну что ж, есть у нас, конечно, вопросы, но я все-таки еще раз обращусь к Евгению Гантмахеру сейчас как к свидетелю встречи с гражданским обществом. Там было сказано так, свежее заявление: «Я приветствую шаги, которые президент Медведев предпринял для того, чтобы гражданское общество и его группы могли активно действовать в интересах российского народа». Ну, поскольку вы входите в правление института, который курирует сам президент Медведев, а некоторые считают, что вы, члены этого замечательного института, главные его советники интеллектуальные, то все-таки вы не могли бы перечислить вот эти вот шаги, которые были предприняты президентом Медведевым, или они только ожидаются, или только господин Обама как бы инициирует вот эти шаги, поддерживая президента Медведева?
Здесь и так, и так. Потому что, конечно, есть факт. Например, то, что был внесен и в экстренном темпе, по-моему, уже принят Государственной Думой пакет поправок в законодательство про НКО, где реально есть определенные облегчения в жизни с точки зрения регистрации, отчетности и так далее. И все понимают, что это только первый шаг. И президент дал обещание на встрече с Советом по гражданскому обществу, что это первое, что потом осенью и далее будут вноситься очередные поправки в то драконовское законодательство, которое было принято в отношении НКО, по-моему, в 2005 году. В этом смысле какое-то небольшое, будем считать, продвижение есть. Но, конечно, я думаю, что многие вещи не сделаны, и многие вещи еще предстоит сделать, потому что я бы сказал так, что нет реальной дискуссии в обществе, потому что как раз общественные организации НКО являются частью той того потенциала интеллектуального, который у нас существует. Ведь сейчас в условиях кризиса очень многие вещи и на местном уровне, и на региональном, даже на федеральном уровне могли бы быть использованы и услышаны. Конечно, не все, но, тем не менее, в режиме диалога это возможно. Тем не менее, этот диалог, он, конечно, не ведется как система. Более того, Совет по гражданскому обществу встречался с господином Сурковым, и мне целый ряд членов Совета рассказали о том тягостном впечатлении, которое на них произвел господин Сурков, который уполномочен вести этот диалог от имени президента. Поэтому еще очень многое предстоит здесь сделать и с точки зрения строительства институтов, и с точки зрения просто расчистки ситуации. В этом смысле, наверное, Обама и рассчитывает на усилия Медведева. Но как это будет в реальной действительности, мы понимаем, что эта ситуация очень сложная, и ее два дня не решить. Но по крайней мере, какой-то тренд обязательно должен быть намечен. Я думаю, что в ближайшее время тоже.
Ну, я к Станиславу Белковскому обращусь. Вот вы постоянно подчеркиваете, что главный в России сейчас Дмитрий Медведев, а Владимир Путин – это такая уходящая натура. Похоже, вы получили поддержку от господина Барака Обамы, который тоже подчеркивал, что главный в России Дмитрий Медведев. Или нет?
На эту поддержку я рассчитывал всю мою жизнь, и поэтому сегодня я счастлив. Наконец, меня поддержало главное всемирное начальство, что для сегодняшней России очень важно, поскольку именно в нашей стране сегодня принято ценить чины и ранги, а не другие достоинства человека. Но если говорить серьезно, естественно, страной правит не Медведев и не Путин, а крупный капитал, как субъекты, деньги, как, так сказать, субстанция этой власти. Но Дмитрий Медведев имеет свою особую миссию, с которой он и пришел на президентский пост. Это создание иллюзии демократизации и либерализации с целью легализации российской правящей элиты на Западе. И вот, собственно, весь ажиотаж вокруг визита Обамы, не слишком содержательного, я бы сказал, был связан именно с тем, что именно в рамках этого визита и в ходе переговоров с Обамой Дмитрий Медведев впервые продемонстрировал собственной российской элите, что эта миссия может быть эффективна. Что действительно он воспринимается как либерализатор и демократизатор, независимо от масштаба своих усилий, во-первых. А во-вторых, что любые, даже мельчайшие усилия в этом направлении, и сам факт, что Медведев не является Путиным, уже будет оценен Западом в целом и представителем Запада Бараком Обамой по достоинству.
Скажите, а встреча с оппозицией – это тоже подъем ее статуса в глазах российского общества? Вот Медведев поднимается в глазах российской элиты, а оппозиция тоже поднимается?
Ну, во-первых, я бы отделил российскую элиту от российского общества, это не одно и то же. А что касается встречи с оппозицией, то это чисто ритуальный жест, ориентированный на Америку и Запад в целом. Барак Обама хочет показать, что все-таки он не полностью согласен с авторитарным российским режимом и пришел на встречу с оппозицией, чтобы услышать точку зрения его оппонента. Но никакого реального влияния на статус и политическое влияние оппозиции в самой России это не окажет.
Евгений Гантмахер, вы согласны с таким, с такими оценками господина Белковского?
Ну, если говорить о самом факте встречи с оппозицией, то действительно в этом есть определенный элемент протокола, потому что, ну, я вспоминаю визиты даже наших руководителей, например, Михаила Сергеевича Горбачева, бытность его президентом СССР, когда он ездил, например, в Германию и встречался с канцлером и с лидером оппозиционной партии.
Но с непарламентскими партиями он не встречался.
Ну, тем не менее, ну, это некое, так сказать, продвижение. Но там ведь были приглашены, насколько я понимаю, коммунисты, Справедливая Россия, и это все-таки парламентские партии. Нет, конечно, при всем уважении и к тем, кто был приглашен на эту встречу с нашей российской стороны, надо прекрасно понимать, что это нисколько не прибавит, безусловно, ни популярности этим людям и этим движениям, которые они представляют. Потому что корень в другом. Корень, конечно, можно говорить о имитации демократизации, о которой сейчас идет речь. Во многом это правда, потому что действительно можно было бы более решительно и быстро сделать то, что нужно сделать, и то, что страна сейчас, мне кажется, давно ждет. Вот, это все делается, к сожалению, половинчато. Но это будет идти не через вот, развитие вот такой, так сказать, оппозиции, которая себя никак пока не проявила. Это будет и как раз, может быть, через развитие гражданского общества, через развитие МКО, через развитие местного самоуправления, куда давно пора отдать значительную часть налогов, которые собираются и консолидироваться в федеральном бюджете. То есть, я бы сказал, надо возвратиться к ситуации grassroots, как говорится по-английски, то есть корней травы, откуда, собственно, и вырастает нормальная и общественная политическая система. А, к сожалению, партийная система, которая сейчас у нас сложилась в стране, и с точки зрения наличия парламентских партий, и тех, кто не в парламенте, она ущербна. Это все мы прекрасно понимаем, она ничего не отражает, и ее, видимо, вот этот процесс демократизации, действительно, России, он должен абсолютно изменить эту партийную систему. Как это, например, произошло в Италии, мы помним, да, когда все старые политические партии в одночасье ушли из политической арены, по-моему, это было несколько лет назад, на их смену пришли другие. Примерно то же самое, возможно, будет в России.
Да, я просто к Ирине Лагунина обращусь. Ирина, я не ошибаюсь, по-моему, последняя встреча американского президента с российскими оппозиционерами проходила в 2002 году, кажется.
Да, причем в здании посольства, насколько я помню, США в Москве. Но я бы хотела тоже ответить на этот вопрос. Мне кажется, что эта встреча нужна была не для того, чтобы там поднять статус российской политической оппозиции или как-то ей помочь продвинуться в России. Эта встреча была нужна прежде всего самому Обаме, потому что это позволило ему послать как бы дополнительное послание тому же самому Медведеву и Путину, заявить свою позицию дипломатично, но не напрямую. Если вы сложите эту встречу с его сегодняшним выступлением в экономической школе, то вы увидите, что Обама напрямую как бы не проповедует там, права человека, демократические ценности, из которых российские власти давно уже сделали игрушку или издевку и превратили, полностью подменили смысл этих слов. Но он пытается как бы внести струнку практичности в эти понятия. Так же, как он сегодня с утра говорил, что, вы знаете, демократическое общество, общество, где царствует закон, это не просто морально, это еще и очень выгодно. И вот эту же струю выгоды, по-моему, он пытался внести и встречаясь с оппозицией. То есть я попыталась просто посмотреть на эту проблему глазами Обамы, а не глазами политических партий в России. Я бы так ее расценивала.
Ну да. Правда, я сегодня слышал от одного из участников той встречи 2002 года. Они сказали, что в течение часа Джордж Буш прочитал нам лекцию о демократии, а сказать-то мы ничего и не успели. Надеюсь, что все-таки сегодня сложился этот разговор по-другому, но я еще раз к Станиславу Белковскому обращусь. Станислав, вот тут интересуются действительно, как насчет такого метода действительно реформ в России? Что-то напоминает это нечто горбачевское, как вот Евгений Гантмахер нам говорил. То есть собралась некая группа реформаторов при дворце и начинает продвигать свои идеи. Ведь было же такое и в 19 веке, и в 20-м. Может быть, это лучше, чем какие-то оппозиционеры, другие России и так далее?
Ну, во-первых, все реформы, все либеральные реформы в России всегда происходили только сверху и только в воле царя. И вопрос стоял в том, есть ли у царя, во-первых, осознание необходимости этих реформ, не выгодности, а именно необходимости. Потому что для самодержавия любые либеральные реформы всегда невыгодны по определению. И нужно определенное метафизическое мышление, чтобы понять, что это необходимо стране и народу, а не только себе лично. А во-вторых, есть ли воля для доведения их до конца. Про Медведева мы пока ничего не знаем в этом смысле, и пока никаких либеральных реформ, естественно, не было. Но в том, что касается Барака Обамы, я хочу сказать, что независимо от того, что встреча с оппозицией представителями гражданского общества носит чисто формальный характер и никак не повлияет на состояние этих институтов в самой России, все равно для России, для российской оппозиции, для гражданского общества Барак Обама — это фигура исключительной значимости. Он уже делает каждый день огромные дела для состояния гражданского общества в России, потому что если бы не страх российской правящей элиты перед Америкой и Западом в целом, если бы не стремление российской правящей элиты легализовать самое себя и свои капиталы на Западе в целом, в Америке в частности, если бы независимость тем самым и экономическая, и политическая, и психологическая этой правящей элиты от Америки, то мы бы здесь и последних остатков гражданского общества бы не видели, и сейчас бы в эфире в прямом не разговаривали. Поэтому я считаю, что российская оппозиция уже должна поставить Бараку Обаме памятник, тем более освобождается очень хорошее место, черкизовский рынок, который закрывается. Может быть, движение «Солидарность» организует сбор средств за то, чтобы этот проект на месте черкизовского рынка осуществить.
Я думаю, надо всем партиям, которые участвовали в этой встрече, так последовать вашему совету.
Давайте, по крайней мере, 8 физическим лицам точно.
Да, 8 физических лиц могут это сделать. Виктор из Москвы, пожалуйста, вопрос нашим гостям нашего эфира.
Добрый вечер. Ну, часть моего вопроса, в общем-то, уже обсудили, что я хотел спросить. Мне кажется, наверное, Обама больших откровений не скажет на этой встрече с оппозицией. Просто протокол ему сейчас не позволяет. Он, так сказать, держит одинаковое лицо во всех направлениях. Вот. А вопрос у меня, наверное, к Белковскому будет такой. Во-первых, насколько, как вы считаете, нервно или равнодушно отнесется к этой встрече наш, так сказать, тандем? А во-вторых, скажем, максимально какой эффект может быть, если, как говорится, вот с точки зрения оппозиционеров, какого максимального бы эффекта, но оставаясь в рамках реальности, они могли от этой встречи достигнуть с Обамой? Спасибо.
Да, пожалуйста, Станислав.
Я думаю, что Дмитрий Медведев счастлив. Как одно из лиц тандема, это видно не только по его облику на телеэкране, но и потому, что он уже стремится подражать Обаме. Он надел тот же костюм того же цвета и галстук того же цвета на встречу с Обамой. Он еще 2 недели назад организовал фотосессию в Египте, которая фактически дублировала фотосессию Барака Обамы месячной давности на фоне пирамид и сфинкса. А известно из истории, что Дмитрий Медведев пытается подражать тем людям, которым он считает своими начальниками, начиная от классной руководительницы в школе, продолжая Владимиром Путиным, и теперь вот уже Бараком Обамой. Так что, возможно, после этого визита состав тандема правящего России изменится. И старшим царем у него станет Барак Обама, а младшим Дмитрий Медведев. Что, может быть, и приведет к облагораживанию российской политической и интеллектуальной среды. А что же касается оппозиции, то она повысит, безусловно, и сам факт встречи повысит на примерно 0,7% ее капитализации в глазах Кремля, и, может быть, некоторые наиболее ловкие представители оппозиции сумеют войти в состав какого-нибудь очередного совета при президенте, но никак качественно ее статус и роль в сегодняшней российской политике это, конечно, не изменит.
Спасибо нашим друзьям Станиславу Белковскому, Евгению Гантмахеру, нашему обозревателю Ирине Лагуниной. В нашей студии наконец появились люди, удостоенные высочайшей аудиенции, как сказал Станислав Белковский, президента земного шара, Борис Немцов и Владимир Рыжков. И мне остается времени немного задать главный вопрос. Так что же там было? Владимир, пожалуйста, ваши две минуты.
Я бы это не назвал высочайшей аудиенцией. Я хочу напомнить, что президент Обама не шах и не эмир, и не султан, а демократически избранный президент, который, кстати говоря, победил в жесткой борьбе. Поэтому это была встреча демократа с демократами, и она была, на мой взгляд, совершенно рабочей. Самое главное, что я вот могу сказать об этой встрече, что вообще сегодняшний день весь очень важный. Его надо в целом смотреть, потому что он сначала выступил в российской экономической школе, потом встретился с правозащитниками, потом встретился с нашим бизнесом и на закуску с российской оппозицией. И на встрече с нами он прямо сказал, что не только в России, но еще в ряде стран он уже встречался не только с властями, но и с представителями общества. Это его принцип его политики. И в этом смысле это большое отличие от предыдущей администрации Буша, которая имела дело только с властями фактически и во многом игнорировала наличие в России самостоятельного гражданского общества, самостоятельной оппозиции. И чтобы дать Борису Немцову слово, я просто скажу, что на этой встрече было 9 человек, она продолжалась час, и я должен сказать, что, по-моему, мы подняли все самые острые вопросы с демократией и правами человека в нашей стране. Речь шла и о деле ЮКОСа втором, речь шла и о свободе слова, речь шла и об отсутствии свободных выборов, речь шла и о невозможности зарегистрировать оппозиционную партию, речь шла и о разгонах митингов, и Гарри Каспаров передал список политических заключенных в нашей стране, так что я полагаю, что у президента Обамы после нашей встречи и сегодняшних встреч в целом должно было сложиться абсолютно адекватное представление о том, что такое суверенная демократия, какими цветами она цветет и с какими трудностями сталкивается оппозиция и гражданское общество в нашей стране.
Борис Немцов, ваше дополнение.
Ну, во-первых, она в свободном режиме проходила встреча.
Это же диалог такой, да? Обменивались репликами?
Это был и диалог, это были монологи пришедших на встречу. Вот. Ну, что я могу сказать? Ну, представители демократической оппозиции поднимали, на мой взгляд, принципиальные вопросы, что в стране отсутствуют свободные выборы, в стране дикая коррупция, а в стране построена вот такая вот государственно-монополистическая система, есть политзаключенные.
И коммунисты вот это признают?
Коммунисты. Зюганов, между прочим, говорил вещи, ну, достаточно для коммунистов очевидные, но, тем не менее, и банальные, но правильные, да, что, конечно же, в стране народа власти отсутствует в высокой степени, да, вот, и это одна из серьезных проблем. И с завистью, по-моему, смотрел на Барака Обаму, который, будучи темнокожим человеком, сумел благодаря демократии, свободе прессы и честным выборам, ну, победить, да, стать президентом. Мне кажется, что у Зюганова такая зависть даже была, вот в каком-то смысле. Вот, я считаю, что все то, что хотели мы сказать, мы сказали. Я затронул тему коррупции, кстати, эта тема является следствием того режима, который создан. Собственно, монополизация и власти, монополизация бизнеса, монополизация идеологии, которая в России произошла, очевидно, ведет к безудержной коррупции в стране. И, к сожалению, страна в этом смысле непредсказуемая и в инвестиционном плане, и в политическом плане. Единственный шанс перезагрузить наши отношения, на мой взгляд, это добиться все-таки возврата России к народовластию, к честным выборам и конкуренции политической.
Скажите, а какая-то реакция президента, о которой можно сказать, президента Обамы, вот на эти все ваши монологи была? Владимир.
Да, конечно, была. Во-первых, он сказал, что ряд из этих вопросов он ставил на двусторонних переговорах с президентом Медведевым. В том числе ситуация с нашей судебной системой. Он прямо сказал, что эта тема обсуждалась.
Но это и в экономическом
во-вторых,
плане.
Во-вторых, он призвал нас набраться немного терпения и все-таки посмотреть, насколько риторика нашего президента нового о свободе лучше, чем не свободе, о демократии, о верховенстве права, насколько эта риторика будет сближаться с жизнью.
То есть он вас призвал сотрудничать?
Ну, нет, он нам сказал, что давайте все-таки не будем недооценивать значение слов. Буквально так вот он сказал. Все-таки слова иногда играют, имеют большое значение.
Идеалист.
Хотя, говорит, я понимаю ваш пессимизм, вы тут живете, но давайте все-таки будем все-таки слушать слова, которые они говорят. В-третьих, он буквально отреагировал на все, что мы говорили. И еще раз, он, мне кажется, была интересная его завершающая такая реплика или воспоминание. Он вспомнил, как он лет 5 или 6 сидел в Сенате в оппозиции, и республиканцы шагу не давали ступить. И я, говорит, иногда просто был очень разочарован, что ничего не могу сделать. Но каждый из нас должен, как Сизиф, толкать камень в гору, потому что большие изменения начинаются с маленьких усилий. Нужно сохранять веру и не быть пессимистами, не быть скептиками, циниками и продолжать делать свое дело. Мне кажется, это заключение тоже много значит. Он тем самым дал понять, что люди, которые верят в демократию и права человека, должны продолжать бороться.
Борис, ваши наблюдения, вот именно реакция Барака
Обамы. Смотрите, президент...
Вот вы сказали свою речь, мы даже знаем, какую речь примерно.
Да.
Догадываемся.
Да,
формат... И что, он на вас посмотрел, кивнул и сказал «Окей».
Формат был следующий. Каждый высказывался, а потом президент Обама подводил некий общий итог. Такой был формат.
Что вам досталось?
Вот, он в целом сначала сказал, я не хочу тут воспроизводить все речи, я просто хочу сказать следующее. Безусловно, президенту Америки нужно решать очень важные вопросы, связанные там...
Афганистан, разоружение.
Да. И он сказал, на мой взгляд, совершенно очевидную вещь. Он говорит, я все понимаю по поводу ценностей, по поводу проблем, которые есть в России. Вот. Но я президент сейчас и сегодня, и надо решать проблемы Соединенных Штатов и мира сейчас и сегодня, да, вместе с Россией. Вот. Поэтому, понимая, что в стране там нет... там, законности, порядка, отсутствует там независимое правосудие и так далее, тем не менее, по ряду вопросов мы должны достигнуть какого-то прогресса. Это, на мой взгляд, достаточно разумная позиция. Вот. Безусловно, она не может быть стратегической, но в плане продвижение вперед в сторону более безопасного мира, она правильная. И то, что, допустим, решение по транзиту афганских грузов достигнуто, я считаю, это большой успех. Кстати, гораздо более значимый, чем успех о протоколе о намерениях, что будут сокращены там наступательные вооружения.
Что тоже неплохо.
Что тоже неплохо, да. Но, в принципе, надо двигаться вперед, почему надо стоять на месте. Другое дело, что верить, что с Путиным можно договориться по фундаментальным вопросам, я думаю, вряд ли в администрации.
Но ему же сказали, что он замечательный.
Кто Путину? Сказал?
Барак Обама. Вы не знаете?
Что он сказал?
Я вам читаю, что... Он сказал, что замечательная работа премьер-министра в бытность президентом России и замечательная работа, которую вы делали ради российского народа в своей прежней должности. Видите, ради достижения соглашений и прогресса американский президент может сказать одни слова туда, а вам другие.
Михаил, он, во-первых, нам не рассказывал и не хвалил ни Медведева, ни Путина.
Это публично он сделал.
Не-не-не.
С вами в закрытом помещении.
Не, он просто сказал, что есть вопрос, который мы обязаны решать совместно, и это правильная позиция. Если уж вы напомнили сегодняшнюю фразу Обамы по поводу премьер-министра России, то несколько дней назад он сказал, что этот же самый премьер-министр одной ногой стоит в прошлом. Так что мы сейчас что будем, я не знаю, все цитаты Обамы
это интересно,
складывать.
Что он вам сказал.
Он нам ничего про Путина и Медведева, характеризующего этих людей, не сказал.
А их политику?
Он сказал, что я ставил вопрос о соблюдении прав человека и законности.
То есть этот вопрос был официально поставлен, правильно?
Да, Володя же уже объяснил, что слова Медведева о том, что он как юрист и как президент должен стоять на страже законности и порядка, он воспринимает серьезно. Мы, может, с вами в России это не очень серьезно воспринимаем, а президент Обама воспринимает серьезно. Ну что с этим поделать?
Да. Фамилия Ходорковского звучала ли на этой встрече?
Да, звучала и неоднократно. Об этом говорила, в частности, Елена Лукьянова, как о примере несправедливого правосудия. Об этом говорили и другие участники.
Я говорил.
Борис Немцов говорил, по-моему, Гарри Каспаров упоминал. Эта тема звучала очень активно. Более того, Бараку Обаме напомнили знаменитую резолюцию, которую он вносил вместе с Байденом и Маккейном в 2005 году, в ноябре, по-моему, на этот счет. И видно было, что он отлично помнит этот сюжет, отлично знает эту тему. Поэтому вообще у меня сложилось впечатление, что, во-первых, он сам второй раз, и у него здесь были некоторые приключения. Когда он прилетал в тот раз, их задерживали в аэропорту, вот, и у него была возможность познакомиться с нашими нравами, бюрократии нашей. Вот. Во-вторых, у него отличная команда, действительно лучших, наверное, в Америке специалистов по России. Ну, что там говорить, сидел посол Байерли, сидел рядом Майк Макфол, еще ряд людей, которые отлично знают. Поэтому он вполне в теме, и он, кстати говоря, реагируя на одну из наших реплик, сказал о том, что для него очень важно реалистическое представление о России, и, по-моему, оно у него есть. В этом смысле, еще раз повторю, что это далеко не наивный политик, это далеко не человек, который приехал в неизвестную для него страну. Он отлично, по-моему, здесь ориентируется в ситуации, какая она есть, решает те задачи, которые он должен решать как президент Америки. Но еще раз подчеркну, целый день проведя с российским гражданским обществом и оппозицией, я полагаю, что это, ну, такой жирный сигнал, что не заметить его может только слепец.
Я просто хочу одну по поводу Ходорковского вещь сказать. Вы знаете, наши власти еще с советских времен очень ревностно относятся к любым репликам критического характера в свой адрес. Вот когда президент Обама в интервью «Новой газете» отвечал на вопрос о вот резолюции по Ходорковскому, с автором которого он является, тут же отреагировал президент Медведев на эту резолюцию и на этот ответ. Отреагировал он так: пусть мне Ходорковский напишет прошение о помиловании, покается в смертных грехах, признает, что он преступник, а я тогда, может быть, его помилую. Да? Так вот, проблема стоит в том, что и в этом лукавство как раз, да, что не согласно закону, не согласно Конституции, Ходорковский признает свою вину, для помилования не должен. И президент Медведев, это акт милосердия, да, всего лишь навсего. Президент Медведев может его помиловать без всякого вообще прошения. Вот. Зачем они голову морочат, в том числе и американской администрации по этому вопросу, мне, например, непонятно.
Да. Зачем это делать? Встреча с оппозицией, вот это, с вами, это для вас подъем вашего статуса в глазах народа, например. Вам это поможет на выборах, например. Борис, вы же собираетесь участвовать в московских, например, выборах, ваше движение?
Да нет, нам это не поможет, конечно. Дело в том, что, и это, кстати, многие из нас подчеркивали, и Володя, и я об этом говорил, вы знаете, дело освобождения России, да, от коррумпированной бюрократии, дело борьбы за свободу, это вообще обязанность не Обамы, а наша.
Ну, вам он и сказал, Каспаровым, люди должны сами выбирать там своих лидеров.
Вот, я просто хочу, у нас просто выборов нет, да, они отменены. Я, слава богу,
это вы рассказали.
Я как участник недавних так называемых выборов в Сочи, да, могу вам это в красках рассказать, не хочу просто отвлекать время. Я просто сообщаю вам следующее, что это наше дело. Вот, мы не считаем, что за граница нам поможет, но мы считаем, что Америка как сверхдержава и президент Обама как действительно мирового уровня лидер, во-первых, должны знать, в каком состоянии находится Россия, в том числе ее политическая система, а во-вторых, контакты, которые у нас должны быть с Америкой, эти контакты надо укреплять, причем не на уровне даже власти, а на уровне, может быть, гражданских организаций и человеческих обменов. Кстати, Обама в конце, вот когда подводил итоги, он сказал, что мы собираемся действительно очень большое внимание уделить усилению вот такого гражданского взаимодействия, да, гражданского обмена.
То есть человеческий фактор, да?
Да, он об этом сказал, причем сказал как о каком-то таком серьезном приоритете.
Может, визы лучше будут давать?
Ну, может быть, для мой десятилетний визы в Америку будут получать, не знаю.
Я могу сказать, что, на мой взгляд, конечно, нам это никакой помощи оказать не может. Больше того, найдутся пропагандисты, которые начнут орать, что, значит, мы сходили в Вашингтонский обком, который провел выездное заседание в гостинице Ридс-Карлтон. Так что тут пользы никакой, кроме вреда. Но это точно не поможет Кремлю крепить авторитарный режим, потому что этот номер не пройдет, когда Герхард Шрёдер и другие говорили, что здесь чистая демократия. Вот это издевательство в данном случае не прокатит, и в этом смысле польза от этой встречи, на мой взгляд, очень большая.
Ну что ж, спасибо Владимиру Рыжкову и Борису Немцову, которые героически приехали к нам со встречи с президентом Соединенных Штатов Бараком Обамой. Вел передачу Михаил Соколов, и я только напомню, что в 20 часов итоги дня, и вы узнаете еще многое нового и интересного. Спасибо.